«За строчкой архивной». Этот цикл посвящается 75-летию Нюрнбергского процесса. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В предыдущих выпусках нашей программы мы рассказали о том, с чего начался Международный военный трибунал. А сегодня вы узнаете, какие наиболее важные события происходили на этом процессе в конце осени и начале зимы 1945 года. Из воспоминаний известного советского юриста Аркадия Полторака.
Чтобы попасть в массивное четырехэтажное здание с пышным названием «Дворец юстиции», мы проходим первую цепочку охраны. Это шуцманы, новые немецкие полицейские, одетые в темно-синюю форму. Увидев советских офицеров, они вытягиваются, руки по швам, носки врозь. Затем нас встречают американские военные полицейские. Предъявляем пропуска. Окей, солдат широким жестом приглашает нас пройти. Перед самым входом в здание советские часовые. Рослые здоровые ребята с орденами и медалями на мундирах, с желтыми и красными нашивками, свидетельствующими о ранениях в боях. Мы поднимаемся на второй этаж и оказываемся в помещении, отведенном для советской делегации. Но нам, конечно, не терпелось скорее очутиться в зале суда, увидеть тех, кто столько лет терроризировал Европу и мир, тех, по чьей вине миллионы ни в чем не повинных людей сложили свою голову. Как часто во время войны приходилось слышать их имена, всегда сопровождаемые весьма нелестными эпитетами. Теперь к этим многочисленным и очень выразительным эпитетам прибавился последний, предусмотренный уголовными законами всех стран мира – подсудимые.
Таким запомнил первые дни своего пребывания в Нюрнберге доктор юридических наук Аркадий Иосифович Полторак. Во время Международного военного трибунала он возглавлял секретариат советской делегации. Его перу принадлежит большая художественно-документальная книга «Нюрнбергский эпилог». В ней Полторак достоверно описал обстановку, в которой проходил судебный процесс. По его словам, десятки юристов, которыми были представлены здесь СССР, США, Великобритания и Франция, в большинстве своем отличались высокой квалификацией. Но политические и правовые воззрения у них были резко различными. Аркадий Полторак, юрист.
Первое сообщение из Лондона о создании Международного трибунала застало меня в действующей армии. Мне, советскому юристу, уже тогда представились значительными трудности, связанные с подготовкой и проведением процесса. Они стали для меня еще более очевидными, когда судьба распорядилась определить меня в Нюрнберг. Прежде всего, это был международный судебный процесс. Таких историй еще не знала. Международному трибуналу предстояло впервые в истории применить на практике принцип уголовной ответственности за агрессию. Требовалось выдержать точный курс среди подводных рифов быстро меняющейся международной обстановки, не дать возможности злонамеренным элементам спровоцировать конфликт между советской и западными делегациями.
Тем не менее, за редким исключением, на всем протяжении процесса представители разных стран работали дружно и были едины в своем стремлении установить истину, воссоздать полную и подлинную картину гитлеровских злодеяний и справедливо наказать виновников. В немалой степени такому единству юристов держав антигитлеровской коалиции способствовал сам характер действий преступников, представших перед Международным военным судом, объем, неслыханная жестокость и бесчеловечный цинизм их преступлений. Роберт Джексон, главный обвинитель от США.
«Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Германии. Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное человечество». Я один из тех, кто в течение этой войны выслушивал подозрительно и скептически большинство рассказов о самых ужасных зверствах. Но доказательства, представленные здесь, будут столь же ошеломляющими, что я беру на себя смелость предугадать, что ни одно из сказанных мною слов не будет опровергнуто. Подсудимые будут отрицать только свою личную ответственность или то, что они знали об этих преступлениях.
Предсказания Джексона оправдались. Если на первых заседаниях трибунала подсудимые еще пытались голословно отрицать свою виновность, то в дальнейшем, в ходе судебного разбирательства, они были буквально подавлены доказательствами. Опровергнуть эти в большинстве своем документальные доказательства или показания жертв и очевидцев преступлений было невозможно. Шампетье Дюрюба, главный обвинитель от Франции.
После предъявления документов, после того, как были заслушаны свидетели, после демонстрации кинофильмов, при просмотре которых даже сами подсудимые содрогнулись от ужаса, никто в мире не сможет утверждать, что лагеря уничтожения, расстрелянные военнопленные, умерщвленные мирные жители, горы трупов, толпы людей, изуродованных душой и телом, газовые камеры и кремационные печи, что все эти преступления существовали лишь в воображении антинемецки настроенных пропагандистов. Этого не сможет утверждать никто.
То, что происходило на процессе, можно было узнать не только из кинорепортажей, снимаемых советскими кинооператорами в зале суда. Об этом ежедневно сообщали и газеты, в которых публиковались статьи самых известных в нашей стране времяписателей и журналистов, аккредитованных на Нюрнбергском процессе. Так, от газеты «Правда» процесс освещал Борис Полевой, от «Красной звезды» – Василий Гроссман, от «Известий» – Илья Эренбург. Илья Эренбург, писатель.
Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищениях в различных странах, произведениях искусств. Геринг составил прекрасную коллекцию старых мастеров. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: „Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами“». Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении, но он выкрутился. Грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля. Я считал, что евреям нужно предоставить Палестину. Я смотрел на них и видел одно – страх».
За строчкой архивной.
Рядом с гневными статьями публицистов советская пресса печатала злые карикатуры на подсудимых фашистских главарей. Их рисовали прямо с натуры, сидящие в ложе прессы, такие популярные в СССР художники, как Борис Ефимов. Одна из его работ, опубликованных на обложке сатирического журнала «Крокодил» в канун нового 1946 года, получила мировую известность. На ней были изображены большие часы с цифрой 12, обвитые веревочной петлей, на которую с ужасом смотрели фашистские палачи. Борис Полевой, писатель.
«Мы сейчас как бы находимся на кухне дьявола. То, что мы узнаем, заслуживает такого названия. Благодаря документам, предъявленным обвинениям, мы видим, как кучка международных разбойников, опьяненная своими кровавыми успехами в Западной Европе, совершенно хладнокровно планировала не только расчленение нашей Родины, не только ограбление ее народов, но и физическое их истребление».
Несмотря на очевидное зверство, немцы пытались построить свою юридическую защиту таким образом, чтобы доказать всему миру, что они действовали в рамках международного права. Еще до начала слушаний в кулуарах они многое красноречиво говорили об исторических обидах, нанесенных немецкому народу. Оказывается, германцев всегда обижали в Европе и насильно изгоняли из обжитых районов. В качестве примера приводилось восстание гуситов, которые расправились с немцами, жившими в Чехии. Много говорилось и об учении Иоганна Готфрида, весьма популярного в Германии. Под влиянием его мыслей о божественном начале германцев сформировалось мировоззрение солдат вермахта. Как вспоминали очевидцы, в основном на эту тему немцы общались с американской делегацией, чтобы вбить клин между СССР и США. Чем-то это напоминало адвокатские игры вокруг убийцы-изверга, у которого было трудное детство. Мол, поймите и простите. Когда стало ясно, что подобные разговоры беспочвенны, юридическая оборона стала строиться на несовершенстве международного права.
Не прошло и нескольких дней после открытия судебного процесса в Нюрнберге, как обвиняемые в преступлениях немцы вдруг хором заговорили, что они выполняли приказы. Ведь все они были солдатами и за неподчинение могли быть наказаны по военным законам своего государства. Они считали, что одного этого достаточно, чтобы любое карательное решение Нюрнбергского трибунала признать несправедливым. Подобные аргументы сразу же были отвергнуты. Дело в том, что 47-й параграф Германского военно-уголовного кодекса гласил, что солдат вправе отказаться от выполнения любого преступного приказа, кроме случаев, когда ему было неизвестно о злом умысле командира.
Из материалов Нюрнбергского процесса.
Привели одну пожилую женщину с ее дочерью, которая была в последней стадии беременности. Их привели в лазарет, положили на траву и привели несколько немцев, чтобы они присутствовали при рождении этого ребенка в лагере. Спектакль продолжался 2 часа. Когда ребенок родился, один из палачей спросил бабушку, то есть мать той женщины, которая родила, кого она предпочитает, чтобы убили раньше. Она сказала, что просит, чтобы убили ее. Но ясно, что сделали как раз наоборот. Сначала убили только что рожденное дитя, потом мать ребенка, а потом бабушку. Таких записей сотни тысяч. Это то, что было задокументировано. Вряд ли солдаты вермахта, о которых говорилось в данном примере, не понимали, что совершали преступления, даже если и предположить, что они выполняли приказ начальства.
За строчкой архивной.
Между тем, подсудимые жаловались, что их содержат не так, как подобает высокопоставленным военнопленным. На это им отвечали, что они не военнопленные, а уголовные преступники, и условия их содержания соответствуют их нынешнему статусу. Не все заключенные выдержали условия проживания в тюрьме. Один из них, Роберт Лей, глава Германского трудового фронта, создатель фашистских штурмовых отрядов, вообще не дожил до судебных заседаний и покончил жизнь самоубийством. Как это могло случиться? Свою версию этого происшествия изложил в интервью журналистам Иосиф Гофман, служивший личным телохранителем Романа Руденко, главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе.
Перед началом судебных слушаний всем подсудимым раздали обвинительные заключения. Генерал Лей прочитал свое и весь день ходил по камере из угла в угол. Тюремный психиатр записал, что его глаза имеют безумное выражение. Было известно, что Лей страдал алкоголизмом, и тюрьма – единственное место, где его увидели трезвым. Протрезвев, он, наконец, осознал масштаб злодеяний. 25 октября 1945 года часовой подошел к глазку его камеры и спросил, почему он не спит. Лей ответил, что спать ему не дают миллионы убитых. Часовой ушел, а когда вернулся и снова посмотрел в глазок, увидел скрюченную фигуру Лея над унитазом. Тот перекинул веревку, связанную из обрывков полотенца, через канализационную трубу и повесился. В посмертной записке Лей написал, что больше не в силах выносить стыда, а в завещании немецкому народу писал: «Мы, немцы, должны иметь силу отречься от антисемитизма. Мы должны объявить юношеству, что это было ошибкой».
Сейчас в мире возникла новая масштабная, быстро выросшая в самостоятельную глобальную силу. С фашизмом его объединяет многое, в частности, намеренное игнорирование международного и внутреннего права, полное пренебрежение моралью, ценностью человеческой жизни, неожиданные, непредсказуемые атаки, цинизм и жестокость, массовость жертв сеют страх и ужас в странах, которые, казалось, хорошо защищены от любой угрозы. В самой опасной международной разновидности это явление направлено против всей цивилизации. Уже сегодня оно представляет серьезную угрозу развитию человечества. Нужно новое, твердое, справедливое слово в борьбе с этим злом, подобное тому, что сказал германскому фашизму Международный военный трибунал.
Успешный опыт противостояния агрессии и террору времен Второй мировой войны актуален по сей день. Многие подходы применимы один к одному, другие нуждаются в переосмыслении, развитии. Впрочем, выводы вы можете сделать сами. Время – суровый судья. Оно абсолютно. Будучи недетерминированным поступками людей, оно не прощает неуважительного отношения к вердиктам, которые уже однажды вынесло. Будь то конкретный человек или целые народы и государства. К сожалению, стрелки на его циферблате никогда не показывают человечеству вектор движения, зато неумолимо отсчитывая мгновение, время охотно пишет роковые письмена тем, кто пытается с ним фамильярничать.
Продолжение следует.